куда пойти, куда податься, кому пойти, кому отдаться.
На какие деньги вы поехали в Париж?
16 лет собственного бизнеса у меня за плечами. Огромные финансовые куши. Промышленный шпионаж. Никогда не смотрю на резюме.
Всем привет! Мы в эфире подкаста «Денежные перспективы», где в течение 100 выпусков я и зрители ответим на вопрос: предпринимателями рождаются или становятся? А если становятся, то как можно выйти из найма уже в этом году? Во втором выпуске с нами серый кардинал ресторанного бизнеса Узбекистана и всей Средней Азии, бог знает еще чего, серийный предприниматель, который начинал с совершенно другой сферы. Человек, которого уважают и знают многие, но не все его видели вживую, Шухрат Касанов. Шухрат, я очень рад вас здесь видеть. Как у вас дела?
Добрый день, все отлично, спасибо.
Сегодня мы поговорим о вашем пути становления. Перед эфиром я вам сказал свое ощущение, как вас все воспринимают. Мне хочется всковырнуть эту оболочку успеха и посмотреть на ваши ошибки.
Максимально открыто готов.
С чего вы начинали до того, как стать бизнесменом? Чем вы занимались?
История своего успеха у меня идет с далекого 99-го года. Меня пригласили на работу в найм. Канадский проект был у нас в Казахстане. Я начинал работу с самого низа. Был офис-менеджером, секретарем в проекте. С 99-го года до 2008-го был постепенный рост у меня до заместителя директора проекта. В 2008 году ребята приехали из Канады и сказали, что нам денежек мало становится в Казахстане. Мы закрываем проект. Я встал на распутье, куда пойти, куда податься, кому пойти, кому отдаться. Всегда была мечта, желание, намерение иметь собственный проект, собственный флаг, собственную команду. С 2008 года эта мечта не реализовалась сразу. С 2008 по 2010 год я перешел в найм к англичанам. У меня была позиция заместитель руководителя одной из бизнес-школ в Казахстане. Занимался поиском студентов, наймом, отправкой их в Великобританию. И параллельно я тогда уже открыл свой проект. Проект назывался и называется, до сих пор этот проект работает, Right Solution. Мы привлекали иностранных консультантов для работы в Казахстане и по Центральной Азии. Это стартовая позиция, которая привела меня к тому уровню, который имею я сейчас.
Вы обозначили очень интересный путь. И вы начинали с образования.
Все верно.
Какое образование у вас?
Первое образование у меня менеджер туризма, хотя детская мечта у меня всегда была. Это международные отношения. Я мечтал стать дипломатом. Увы, ах, мечта не исполнилась. У меня она реализовалась у моего ребенка. Получил первое образование менеджер туризма, так как я работал в нефтяном секторе Республики Казахстан. В 2006 я поступил во французскую бизнес-школу и получил магистерскую степень Master of Business Administration.
Вы учились удаленно или поехали?
Нет, я в Париже учился на 2 года. 1.5 года у меня был проект.
Нехило у вас была молодость. Что вы делали в Париже, признавайтесь? После пар вы идете на Елисейские поля.
Учеба и еще раз учеба.
Что это такое? Вы там познакомились с какой-нибудь приятной француженкой?
С 2000 года единственная неповторимая, с которой я бок о бок, это моя единственная супруга.
Как ее зовут?
Альмира.
Альмира, спасибо большое, что отпустили вашего благоверного.
2006-2008 я получил степень магистра. В 2008 как раз мы закончили сотрудничество с канадцами. Я благодарю очень канадцев, что они меня поддержали, дали возможность выезжать на модульную программу в Париж. И с 2008 уже пошел собственный бизнес. На календаре у нас 24-й год, 16 лет собственного бизнеса у меня за плечами.
Шухрат, давайте прямо спрошу. На какие деньги вы поехали в Париж?
Собственные.
Сначала вы заработали, это были сбережения?
Да, накопление собственное.
Накопление. То есть за 6 лет, получается, как вы росли с низшей должности до должности управляющего,
назовем так. Все верно.
вы умудрились скопить денег. Это была осознанная инвестиция в образование или вы просто копили на что-то?
Сейчас я могу сказать нет. Это у меня всегда правило, чтобы у меня был какой-то буфер запаса жирка на полгода-год. Тогда уже я понимал, что я не могу ни на кого рассчитывать. И только имея какую-то подушку безопасности, я могу рассчитывать на завтрашний день. Я не планировал на собственное развитие, но в моменте, в 2005-2006, мне канадцы уже как бы дали намек, что необходимо, если ты хочешь на какую-то руководящую позицию, получить степень в области нефти и газа. Было направление отправить меня на технический блок, но, к сожалению, не настолько я себя комфортно чувствую. Пошел на экономику.
Как вы оцените уровень образования французского магистерского?
Огромное уважение, огромная благодарность бизнес-школе. Много знаний я не получил, я могу откровенно сказать. Но то, что уже было в моей головушке, оно устаканилось, оно разложилось по полочкам. Ну и самый большой плюс — это нетворкинг, который я получил и который я дальше начал развивать с тех пор. То есть это международные контакты, которые мне помогают в любом моменте, в любом месте.
До сих пор?
До сих пор. Это самая большая ценность, которую я имею.
Интересно, сколько приблизительно человек вот вы до сих пор с ними общаетесь после Франции?
Я не могу до единицы сейчас вам сказать, но ощущение порядка 200-250 человек.
200 человек до сих пор с вами.
С кем мы на связи? С кем мы на связи?
Как вы считаете, я задам этот вопрос сразу, не в конце, раз уж мы заговорили про нетворкинг. Капитал или связи? Что для вас приоритетнее?
Связи.
Связи.
Связи, в первую очередь связи. Капитал — это понятие, которое сегодня есть, завтра его нету. Связь, я бы ее немножко переформатировал в сторону репутации и твоего нетворкинга. То есть связь сегодня есть, завтра нету. Репутационное счастье — это самое большое благо, которое есть.
Шухрат, вы, по моим ощущениям и по ощущениям многих, я уверен, очень открытый человек. Просто так взяли и согласились на наш подкаст без месячного планирования, за что я вам крайне признателен. Какие у вас есть нетворкинг активности в жизни? Это случайные знакомства, связи, просто где-то с кем-то кто-то познакомил? Или у вас есть целенаправленная какая-то деятельность периодически? Может быть, вы куда-то вылетаете в Дубай на выставку, например? Там с кем-то знакомитесь. Как это происходит?
Увы, ах, может быть, хорошая сторона, может быть, не очень. Философия моей жизни — это дарить добро и улыбку. Я максимально открыт ко всем и ко вся. Сегодняшняя встреча, которая произошла с вами, она может вам принести благо через какое-то время, может быть, вашим близким и так далее. То есть у меня нету планирования в сторону развития общения в долгосрочной перспективе. Любая встреча, любая возможность, которая дается тебе сегодня, ты ее должен хватать, цепляться и идти дальше.
Получается, это не план, не стратегия, это философия.
Это философия
жизни. И философия вас привела туда, куда она привела. Не было спланированным актом, я поеду учиться во Францию, чтобы у меня было 200 знакомых, которые позволят мне развиться, продвинуться и так далее.
Никоим образом.
Вы сильно изменились с юношества. Мне интересно происследовать до конца период вашего становления, поскольку кто знает, тот знает вас текущим. Я уверен, мало кто знает вас там 20 лет назад, предположим. Что это за человек?
В этом году у меня 26 лет с момента выпуска с моей родной школы. И было очень интересно встречаться с ребятами, которые помнят меня мальчишкой в очках, ботана, который плыл по течению, который получал то, что мог получить, но никоим образом не шел к своей цели, независимо ни от кого, ни от чего. Кто я сейчас? Я человек настроения, но в то же время целей. Если я вижу что-то, что должно быть исполнено, оно будет исполнено. Оно, возможно, будет исполнено не сегодня, оно, возможно, будет исполнено завтра, через какое-то время, но я не сдаюсь от своих целей, от своих хотелок.
Очень интересно услышать с точки зрения моего, например, опыта. У меня примерно похожая история. В школе сидишь, учишься, делаешь, что тебе говорят. А потом ты понимаешь, что если ты сам что-то не сделаешь, никто для тебя ничего на блюдечке не принесет. Вы в какой момент изменились? Какой щелчок произошел?
Почему? Рождение ребенка.
Рождение ребенка.
Рождение ребенка, ответственность за его или ее будущее, в моем случае это за его будущее. Мне хотелось максимально сделать для моих деток то, что я не успел, то, что я не получил. Я хотел им показать на собственном примере, что нужно стараться, нужно пытаться, нужно идти туда, куда тебя могут не пустить. То есть, так как у меня сынишки первые, и для сыновей я стараюсь быть своим примером, то есть рождение ребенка повлияло качественно и количественно для меня.
Что для вас сейчас семья? Вы человек многих бизнесов.
Номер один.
Номер один.
Номер один. Семья — это самое благо, которое я имею. Семья — это та ценность, которую я заслужил. Семья — это тот клад, который я для себя открыл. Ни один бизнес, ни один город, куда я могу полететь, не может никоим образом быть в сравнении с моей семьей, с моими детьми, с моей супругой, с моей матерью, с моими родными.
Вы не против поднять тему семьи?
Я максимально открыт сегодня и всегда.
Что вы расскажете своей первой жене?
С уважением отношусь к ней. Этот человек, который дал эмоции, дал комфорт. Мы прошли какую-то часть моей жизни. На этом все.
Давайте обсудим ваше текущее состояние. У вас семья, у вас много бизнесов. И мне интересно, как вы относитесь к тому, что вы создаете, потому что в СМИ вы не светитесь. Если начать искать ваши бизнесы, то помимо каких-то реестров, где можно, естественно, найти, где вы там прямой учредитель, очень мало что можно понять о вас как о бизнесмене, смотря просто там на выкладки ИНН. Вы фаундер, вы стратег. Как вы себя назовете как бизнесмена?
Хороший вопрос. Однозначного ответа на него я не смогу сейчас дать. Я себя считаю фаундером по нескольким блокам. В то же время я операционный менеджмент чистой воды, ежедневной рутины в других блоках. Поэтому в этом, возможно, моя сила, что я не зарываюсь в стратегическое планирование, я не публичная личность. Мне нужно то состояние, которое я для себя занял, и идти по нему.
Как вы выбираете, какой бизнес открыть? Мы поговорили о том, что у вас первый проект — это образование, связанное с вашей и профессиональной деятельностью. Я думаю, не стоит углубляться в том, как именно вы это открыли. Предлагаю поговорить о том, как вы продолжили открывать. Открыть одно дело, в принципе, большого ума не надо. Всегда есть деньги, всегда есть какой-то бизнес-план. Но открыть второе, третье, четвертое, чтобы это жило, чтобы это было успешно. По какому принципу вы начинаете что-то новое, возможно, даже в новой сфере?
Есть несколько табу, куда я очень надеюсь, не приду ни за какими коврижками, проституция, оружие и так далее. Основополагающий момент для меня, чтобы я зажегся, чтобы я хотел, чтобы у меня был интерес к тому или иному блоку. На втором месте это цифры. Цифры, цифры и еще раз цифры. Язык цифр — это тот инструмент, который даст тебе возможность проанализировать объективно, насколько понятен, открыт и необходим тебе сейчас этот проект. Ну и третье, конечно, это собственное желание. Собственное желание заниматься, развиваться в том или ином блоке.
Вспомните самый недавний питч, когда вы решили сказать «да».
Медицинская лаборатория, город Ташкент, 2021 год. Первая искорка, которая у меня загорелась. Всегда хотелось заниматься медициной. Медицина несет за собой философию, медицина несет за собой благо, медицина несет за собой огромные финансовые куши. Имея абсолютно нулевой бэкграунд по этому блоку, проведя промышленный шпионаж, буду открыт в нескольких схожих проектах, загорелся, появилось желание, собрали команду, и с 2022 мы работаем по Ташкенту и Узбекистану.
Давайте немножко поговорим о том, что вы делали не совсем этические вещи, промышленный шпионаж. Что вы подразумеваете? У вас был крот?
Я был в роли крота.
А, сами?
Я могу это признать. То есть я был в роли крота с целью понимания и погружения в этот бизнес. То есть я должен с каждым блоком понимать, куда я иду и для чего, что я получу взамен.
Даже несмотря на то, что вы, по сути, фаундер. Вообще, какой вклад вы назовете свой в процентном соотношении? Деньги, знания, чего больше у вас?
Опыта и знаний, которые я смог сформировать на текущий момент. Денежные средства на сегодняшний момент — это достаточно легкая материя, которую ты можешь изыскать. Опыт и знания, которые ты привносишь туда, куда ты хочешь идти.
При этом вы человек, который сам идет и условно занимается гамбой, когда руководящая должность, лицо, прощупывает своими ручками-ножками, что происходит в самой сути бизнеса. Что вы делали в роли крота? Мне очень интересно.
Я очень открыт максимально. Для меня роль крота в любом новом направлении — это понять всю сущность проекта от А до Я. Если говорить про медицинскую деятельность, про медицинскую лабораторию, которой я сейчас владею, мне было очень интересно, как идет, начиная забор биоматериала. С какими эмоциями к тебе подходит медсестра, с какими эмоциями ты отдаешь то содержимое, за которым она к тебе пришла. Какие интересные фичи есть сейчас на рынке по разработке того или иного оборудования, по разработке той или иной реагентики. В том числе, то есть я был и в Китае на медицинских проектах с целью понимания и зарядки себя лично и команды на будущие победы.
Сначала к вам пришли с питчем, с какой-то бизнес-идеей, затем вы сами пошли в роли крота исследовать на местности у, назовем это, конкурента.
XXX.
И потом вы еще поехали в Китай, чтобы собрать все сливки, инновации, посмотреть, какова там, каков фронт работ.
И привезти это уже сюда, в Узбекистан.
У вас куча бизнесов. Что для вас является ключевым показателем в любом из них? Если мы говорим про скандалист, для вас это больше бизнес, это цифры, или это те отзывы, те ощущения, которыми делятся гости?
Это энергетический баланс, это энергетическая подпитка, это удовлетворенность гостя после завершения посещения твоего заведения.
Я прослеживаю такую тенденцию: скандалист, Ронни Пицца, Кофе Нейшн. Все эти места обладают уникальной атмосферой. Что-то, что сложно описать. Туда нужно прийти, это нужно прочувствовать. При том, что не совсем понятно, за счет чего эта атмосфера создается. Всегда можно придумать там дизайн интерьер абсолютно любой. Как вы думаете, в чем секрет ваших заведений? В чем суть этой атмосферы? За счет чего она появилась?
В каждом из перечисленных проектов есть своя команда. Команда и еще раз команда, которой я испытываю пиетет, которая несет огромную ответственность за ту атмосферу, которую они дают нашим гостям. Не клиентам, не посетителям, а гостям. Только команда может создать основополагающую линию успеха тебя как проекта на растущем рынке Узбекистана, Ташкента в том числе.
Что вы высматриваете в человеке, который может стать частью этой команды мечты? Что для вас важно?
Никогда не смотрю на резюме, никогда не смотрю на регалии, которыми обладал человек в моменте до прихода ко мне. Успех проекта и лидера на действующие проекты и на новые проекты для меня — это горящие глаза. Энергетический обмен, который я чувствую где-то у себя, это то, что мне нужно понять, мой это человек или это не мой человек. Имея два составляющих, горящие глаза и его энергетику, я могу сказать, мы идем вместе или нет.
Это на самом деле не самое непопулярное, назовем так, средство для выявления членов команды. Я слышал, что Илон Маск примерно так же подбирает людей, инженеров, потому что по факту, ну, набор навыков, он плюс-минус либо примерно равен между кандидатами, либо любой навык можно подкрутить, но энергетику то, что ты чувствуешь, неосознанно понимаешь, воспринимаешь, это подделать очень сложно, в отличие от резюме, чем я, например, сам и занимался. Помимо энергетики, с точки зрения бизнеса, какой показатель экономически для вас самый главный? У кого-то это там EBITDA, у кого-то LTV, у кого-то там первые продажи.
Если мы переходим к финансам, для меня, конечно, не последнее место они имеют в развитии бизнеса. У нас есть по каждому проекту бюджет, у нас есть движение денежных средств. Если мы по объективным причинам не соблюдаем, мне хотелось бы, конечно, понять от каждого из управляющих проектом причины, факторы, которые на это повлияли. Я могу принять, могу задать неудобные вопросы. Ребята это знают. Тем не менее, то есть я делаю всегда скидку на обстоятельства непреодолимой силы, которые могут повлиять в моменте на то или иное движение.
Все это так красиво звучит. Вы такой проницательный, такой и где-то стратег, и где-то отец для команды, которая сама все делает. Расскажите, пожалуйста, о самом-самом большом своем факапе.
Без упоминания деталей, названий, имен и так далее. 2012 год, если я не ошибаюсь, у меня был тендер с одним из крупнейших игроков по рынку Казахстана. Я не выступал на этом тендере самостоятельно. Меня попросили выступить альтернативой для соблюдения кворума количества игроков на этом тендере. Мой товарищ, который планировал забрать этот объем услуг, не вложил один из документов, который требовался по этому тендеру. Соответственно, меня признали победителем с той циферкой, которую я указал. На исполнение контракта было 4 месяца. Проект я закрыл через 2 года 8 месяцев. Итого у меня вышло на реализацию 32 месяца. Товарищ, который меня попросил, в какой-то момент слился. Произошла девальвация в Казахстане. Основной закуп оборудования и услуг, который планировался по этому тендеру, был за рубежом. Весь куш, который возможен был, съела девальвация. Но я обязан был его завершить. Репутация, репутация, еще раз репутация. Что только не прошел за этот период. Нервы, слезы, сопли, эмоции, раздражения, семейные какие-то драмы, вздрязги. На тот момент для меня это были большие деньги. Да и сейчас это не маленькие деньги, порядка 60 тысяч долларов. Это был проект. Ходил уже и к гадалкам. Я отрастил бороду. Пока я не подпишу акты выполненных работ, я не сбрею бороду. Ничего не помогало, только упорство и желание дойти до точки X. Увы и ах, были материальные потери в этом проекте. Я его сейчас вспоминаю как урок, который я должен был пройти, который дал мне те или иные выводы для себя, что делать, а что не надо делать. Сейчас, если вы меня спрашиваете, это улыбка, которая дала мне определенные плоды. Это самый большой факап, который я имею сейчас.
Вы можете поделиться этими уроками?
Решение, вывод, который я для себя сделал на текущий момент, не иметь никаких отношений с госденьгами, либо с квази-госденьгами. Я думаю, уже какой-то намек я сделал, кто был мой основной клиент. Никогда никоим образом не иметь касания с госденьгами. Да, бывают очень интересные направления, блоки с ними, но аукнуться может...
Вы занимаетесь инвестированием, у вас есть куча недвижимости в Дубае. Почему вам проще открыть скандалист, чем купить в котловане квартирку?
Либо вложиться под 28% в Узбекистане суммовой депозит.
Да, конечно.
Есть фобия, есть страх покрыться лишаем. Да, я могу курить бамбук, где-то имея домик в Испании. На берегу моря, Майорка, одно из любимейших моих мест. Мы еще очень молоды, мы должны двигаться. Для меня драйв, который задает сейчас ситуация, для меня драйв, который задает моя жизнь, это мои детки. У меня разновозрастные получились малыши, между ними разница достаточно большая. У меня доченьке сейчас 9 лет. Если я превращусь в какого-то пузатого пенсионера, имеющего капитал, но который будет лежать и не двигаться, не искать каких-то решений. Я переживаю, что кавалера, которого будет искать моя доченька, будет по моему образу и подобию.
Это интересная перспектива. Сразу видно это стратегическое мышление.
Так или иначе, стараемся. То есть детки дают возможность не сидеть на месте. Не сидеть на месте.
Мы поговорили о таком количестве дел, таком пути, который вы прошли. И при всем при этом самое главное для вас — это семья. Мне страшно представить, какой у вас тайм-менеджмент. Сколько часов вы проводите с семьей в день?
Давайте краткую справочку дам по своему тайм-менеджменту. 50% времени я провожу за пределами страны, города, где находится моя семья. И это счастье, потому как ранее у меня доходило до 70-80% времени, что я где-то был за пределами того места, где была моя семья. До Узбекистана мы проживали в странах Персидского залива, до странах Персидского залива в Казахстане. Сейчас мой личный задел — это минимизировать количество проведенного времени в самолетах, пароходах, поездах, автомобилях. К 2025 году я для себя поставил задачу, что я должен проводить не более 30% времени где-то за пределами и остальное время фокусироваться на своей семье. Как я это пытаюсь, как я это исправляю, это жесточайший тайм-менеджмент, то есть я знаю на ближайшие 4 месяца сейчас, где и когда я буду находиться. Я очень люблю планирование как инструмент своего самодисциплины, и который мне помогает понять, сколько времени я могу насладиться со своей семьей.
У меня в голове разыгралась фантазия по поводу ваших 4 ближайших месяцев. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо за то, что выделили время.
Всегда рад.
И вы сказали, что тайм-менеджмент — это то, что сейчас вам помогает приблизиться к этой цели. К 2025 году до 30%. Также вы сказали, что до сих пор уделяете X времени операционке. Считаете ли вы, что выйти из операционки — это ответ на вопрос, как меньше мотаться по всему миру? Или вы мотаетесь по всему миру не для того, чтобы участвовать в операционном процессе ваших бизнесов?
И да, и нет. Нету никогда 100% ответа на любой поставленный вопрос. Для меня очень важно касание иметь регулярное с каждым из проектов, дабы команда понимала важность, дороговизну тех трудов и времени, вложенных в моменте в каждый из проектов. Да, я могу вылететь просто потому, что я хочу поужинать. Да, я могу вылететь, чтобы я просто поздравил человечка с днем рождения, с рождением ребеночка. Я могу этого не делать. Операционный менеджмент, он палка о двух концах. Я выбрал для себя этот путь, я считаю его правильным. Я могу заниматься микроменеджментом, начиная от иголочки, которую я буду выбирать неделю для своих нужд в лаборатории. Хочу ли я выбраться из этого микроменеджмента? Скорее нет, чем да. Я выбрал свой путь, я иду по нему, я получаю удовольствие. А удовольствие — это самое главное, которое дает тебе энергию для дальнейших каких-то новых подвигов. Где я буду завтра, где я буду через 3 месяца? Смогу ли я исполнить поставленную цель и задачу в 2025 году? Не отвечу на 100%. Самое главное — стремление и желание идти к намеченной цели.
Мне безумно интересно, что вы можете порекомендовать из той литературы, потому что у вас за плечами и опыт, и работы, и бизнес в образовании, и шикарное французское нетворкинг-образование. Давайте выделим одну книжку одного автора, возможно, которого вы порекомендуете.
С огромным уважением к всем авторам, с огромным пиететом ко всем авторам. Книги не дадут тех знаний, которые даст тебе жизнь. Я призываю всех относиться с максимальным благом каждому дню, который у тебя сегодня есть. То, что ты можешь получить сейчас, то, что ты можешь получить сегодня, вот это те знания, которые тебе нужны.
Отличный ответ. С точки зрения информации против опыта, информация — бесконечное количество, опыт всегда уникален, индивидуален и неповторим. Слушая все это, у меня несколько отпадает вопрос, что бы вы порекомендовали себе молодому студенту, как будто бы вы ничего не рекомендовали, кроме как прожить все то время, столкнуться со всеми препятствиями, совершить все эти ошибки? Или вы что-то порекомендуете?
110% попадания. Единственная оговорочка, которую, наверное, я добавлю. Никогда не бойтесь. Никогда ничего не бойтесь. Если вы даже сделаете ошибку, это будет ваша собственная ошибка. Отряхнулись и пошли дальше. Вот это моя рекомендация. Никогда и ничего не бойтесь. Как говорил один из наших уважаемых бизнес-менторов Узбекистана, любая бизнес-идея хороша. Верьте в свою идею. Идите к ней, наслаждайтесь, получайте удовольствие.
Вы сказали, что ваша жена — залог, по сути, успеха. Жена, которая дала вам ребенка, который сподвиг вас преодолеть в себе вот этот барьер, что на самом деле не только для себя живу и стараюсь и должен выгрызать вот эту землю. Многие люди живут в рамках их обыденности, в рамках работы в найме долгие годы. Они смотрят на себя в зеркало и наверняка задаются вопросом: а может быть? Потом они оглядываются, у них за спиной жена, ребенок, возможно, даже не один. И то, что вы сказали, не бояться. Как можно рискнуть всем, чтобы начать свое дело в 30-40 лет? Есть мнение, что не все должны становиться бизнесменами, предпринимателями, но стоит ли рисковать всем в 35 лет отказываться от всего образа жизни, чтобы попытаться открыть свой бизнес, в котором, возможно, ты даже не на 100% разбираешься?
По натуре авантюризм. Откуда это пришло ко мне, до сих пор не могу понять. Оглядываясь на своих родителей, классическая коммунистическая ячейка, которая работала с 9 до 6 лет, наверное, 30, на одном и том же фронте работ. Мама — инженер, отец — председатель колхоза. Что мешало мне стать их же образом и подобием, до сих пор не могу ответить. Каждому из нас предначертано то, для чего он пришел в этот мир. Кто-то бизнесмен, а кто-то наемный. Мы не можем говорить, хорошо ли это, плохо. С высоты своего полета, конечно, я буду всех тянуть в свой лагерь. Ребята и девчонки, давайте попробуем, давайте испытаем этот адреналин. Для меня надежный тыл, наверное, это основа моего успеха. Надежный тыл в лице моей супруги, которая меня примет в любом виде, потерявшим XXX долларов или нашедшим XXX долларов. Я уверен, что в любой ситуации она будет со мной рядом. Это уверенность, которая лично для меня дает возможность идти дальше, искать новые клады, искать новые сокровища, которые зарядят меня энергетически и зарядят всех вокруг, кто рядом со мной.
Это отличный ответ. И перед тем, как мы закончим, у меня есть для вас подарок. Но он с нюансом. Как мы любим. Я долго думал, что подарить человеку, у которого все есть, который просто поедет попить вина на ужин в Тоскану куда-нибудь. И раз уж вы так много говорили о своей жене, у меня как раз для нее и будет подарок, чтобы вы с вашей супругой, я не знаю, вместе или раздельно, у кого там будет час спокойствия, проведенного в теплой горячей ванне с этими корейскими бомбочками на любой вкус и цвет. Вот, возможно, что-то приглянется, расслабится. Во всем этом стрессе, все эти сотни-сотни бизнесов, я очень надеюсь, что удастся немножко расслабиться.
Огромная благодарность. Буду ждать следующего приглашения. И если вы посчитаете, не посчитаете за наглость с моей супругой.
Я буду только за. Поговорим о том, как вы встретились, как она вас выносит, как она еще не послала вас с учетом того количества работы, 50% проведенного за границей времени.
Открытый готов. Спасибо большое.
Спасибо за приглашение. Огромное. Было очень приятно, очень полезно. Давайте попьем кофе.